Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, здравствуйте. Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Рада приветствовать каждого из вас, друзья. Ну что, 1 сентября, новый учебный год. Все пошли грызть гранит науки, школьники, студенты. Кто-то пошел в первый раз, в первый класс. Их очень много у нас в этом году, этих замечательных первоклашек. Так вот, друзья мои, как сохранить здоровье детей, как сохранить свои нервы, ну, по поводу здоровья ребенка, не перенапрягать ребенка, какие профилактические методы существуют вообще заболеваний детей, вот об этом мы сегодня поговорим. Почему? Потому что, знаете, кстати, статистика неутешительная. Ну, люблю я ее, да, минздравовская наша, что около 80, по-моему, 2-3% детей, школьников, имеют уже хронические заболевания. Вы представляете? Вот так вот мы и живем. Как это профилактировать? На что обращать внимание? И вообще, как пожалеть своего ребенка? Потому что родитель у нас такой. Идет первый класс, так, а ну-ка 25 сверху секций. Ну, отчего, чтобы не скучно было. А ведь у ребенка несколько другая задача. Сначала вникнуть, въехать, вообще, что такое школа, понять, полюбить, ну, а потом уже понемногу, по чуть-чуть. Ну что, сразу тут начинаю такие рекомендации давать. Я же не врач, а вот у нас сегодня в гостях врач. Еще какой? Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, врач-нефролог консультативно-диагностического центра Морозской детской городской клинической больницы Евгения Деева. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я надеюсь, наш разговор сегодня будет интересным, полезным. Ну, и мне хочется, чтобы он был таким разноплановым. Ну, в общем, хочется помочь как можно большему количеству родителей.
Да,
да,
потому всего, что у нас 16+ программы, родители,
да.
И сейчас и бабушки с дедушками тоже насторожились. Да, подключатся. Думаю, так, друзья, что же мы не так делаем-то? Ну же, потому что же все знают. Я напомню наши координаты эфира. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Но это уже после новостей. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Можете там везде наш посмотреть, подключиться, подписаться. И, в общем-то, вопрос тоже там задать. Начнем с первоклашек.
Конечно.
С наших дорогих, ненаглядных. Угу. Очень много в этом году, по-моему, около 16 миллионов пошло вообще. Села за первую парту.
Угу.
Первый раз в жизни.
Да.
И пока еще улыбаются. Да.
Да, очень хотелось бы, чтобы они продолжали улыбаться до 11 класса. Но если мы говорим о первом классе, то, конечно, нам очень хочется, чтобы наши дети как можно скорее и как можно лучше адаптировались, да, к учебе в школе. Кто-то, в принципе, может освоить вот этот процесс адаптации за 2 недели, за 4 недели. Кому-то нужно до полугода, да, для того, чтобы вот, собственно, войти в струю, так скажем, да,
да,
влиться в струю вот этого школьного процесса. Мы адаптируемся постоянно, даже мы, взрослые люди, адаптируемся ко всему, да, мы с вами сегодня общаемся, мы адаптируемся друг к другу. Родители, да, я не могу о них сегодня не говорить,
ну,
да, потому что этот разговор, в принципе, для них, они тоже адаптируются к походу своего ребенка в первый класс. И поскольку, конечно, вот о проблемах с адаптацией мне говорят родители прежде всего, я понимаю, что в какой-то степени им тоже очень тяжело адаптироваться к новой жизни их родителей, да. Почему? Потому что ребенок, да, попав, ну вот в принципе, в среду себе подобных, он на самом деле вливается гораздо быстрее, чем мы думаем. А мы, понимая, что у нас вчера был груз, да, проблем каких-то бытовых, работы, да, какие-то другие сферы занятости, мы понимаем, что сегодня на нас валится еще и школа, да. Вот. И поэтому, конечно же, объясняя врачу о своих вот переживаниях, конечно, он через призму своего представления, да, этой ситуации рассказывает. Но прежде всего, конечно, мы должны думать, да, и говорить сегодня о детях. Что такое вообще адаптация? Это процесс привыкания. Привыкание физического, привыкание психологического. Причем, если физическое привыкание наступает достаточно быстро, психологическое как раз несколько отсрочено может быть. И в этой связи тяжело больше первоклассникам, и, наверное, вот на этапе перехода от начальной школы к средней школе, да, ребятишкам, когда они видят не одного учителя, а много учителей, когда меняется состав классов, когда появляются какие-то углубленные направления в классах, угу. да, то есть вот, собственно, вот оно, привыкание, да, оно, по сути, на каждом шагу, да, да. нас преследует. Что мы можем, как родители, как врачи, да, посоветовать родителям в отношении их детей. Но, наверное, может быть, этот взгляд будет в большей степени именно вот таким психологическим.
Так.
Я бы посоветовала все-таки начинать или продолжать слушать и слышать своих детей. Причем слушать их активно, да, спрашивать. А ребенок, его иногда невозможно переслушать, да, он говорит. Задавайте вопросы. Тем самым вы сможете прочувствовать, услышать, увидеть те красные флажки, которые, может быть, уже свидетельствуют о дезадаптации, да, какой-то замедленной адаптации ребенка в классе. Поддерживайте ребенка. Безусловно, принимайте его со всеми его успехами, неудачами. То есть это должны быть и ваши успехи, неудачи в том числе. Чем ближе мы будем к ребенку, да, то есть как бы эмпатия, да, есть такое понятие.
Конечно.
Сопереживайте ему во всем, даже в радостях. Между прочим, в радостях родителю иногда кажется, что сопереживать труднее, сложнее, потому что ну, он и так
он
радуется.
Так радуется, ему и так хорошо.
Ему и так хорошо. Но вот эта вот диада, да, мама, ребенок, да, или триада еще, папа, да, вовлечен в этот процесс, вот она должна оставаться вот этой вот диадой. То есть все должны быть заинтересованы, да, друг в друге. Вот. Но, собственно, что мы можем сделать руками? Да, чтобы помочь ребенку адаптироваться. Сейчас я буду говорить о таких вещах, о которых родители, может быть, и не думают никогда.
Да? Так.
Это гигиена сна, например. Да?
Мне кажется, вот вообще на самом деле, ну, мы в такое время живем. Вот я даже вот в шок.
Вам тоже некогда спать,
да.
Вам тоже не хватает часов,
да,
в сутках.
Да, и дети туда же.
И дети тоже, да, дети копируют целиком и полностью поведение своих родителей. Учить родителя спать больше. Это сложно. Но объяснить все-таки, что ребенок нуждается, ребенок, обучающийся в начальной школе, нуждается в 9-10 часах сна.
Во сколько он должен уже сопеть в две дырочки?
Сопеть, а мы считаем от обратного, да, если наш ребенок должен проснуться, ну, наши школьники учатся обычно с 8:30,
да.
Ну, по крайней мере, мои дети, да.
Да.
Я думаю, что почти во всех школах приблизительно день начинается в это время. В зависимости от того, сколько ему нужно времени для того, чтобы доехать до школы, наш ребенок обычно встает в 7, да, если ему слишком, да, повезло, и он живет около школы, он встает, может быть, в 7:30. Считаем обратно, да, 9 часов, но все-таки 10. Это мечта. Вот, если это 9 часов, ну вот смотрите, да, 7. То есть в 10 часов он должен у нас по-хорошему уже справиться, баиньки, конечно.
Да.
К этому времени он должен закончить все домашнее задание, да. Он должен завершить какие-то домашние бытовые свои задачи, которые тоже никто...
В
которых его никто не освобождал, по сути, да?
Да.
И вот здесь мы потихонечку, плавно переходим на умение ребенка сначала какой-то такой приблизительный распорядок дня, да, себе составить и помочь, собственно, ему это сделать. Это работа такая на перспективу. То есть это... воспитание в ребенке таких навыков самоорганизации.
Угу.
Ну, сначала мы ему должны помочь, да.
Конечно.
Может быть, да, написать, ну, с учетом, конечно, его интересов, да, что вот в это время ты посещаешь школьные занятия, да. А вот здесь, да, ты можешь отдохнуть. Что значит отдохнуть? Это не просто, да, полежать на диване, да, с закрытыми глазами, но, может быть, это иногда и так, да. А отдых может быть разным. Отдых может быть активным. Отдых может быть, там, не знаю, там, прогулка с животным, да. Любое совместное времяпрепровождение, не знаю, приготовить что-то вместе, да, то есть отдых должен быть разным. Я понимаю, что родитель работает, да?
А большинство родителей, знаете, как отдых видит? Ну, вы же понимаете, Евгений Викторович. Евгения Викторовна, давить мобильный телефон, либо планшет. Вот это отдых у ребенка.
Это тема, да, это тема отдельная, да, и когда, собственно, отдых сконцентрирован настолько вот, лишь бы меня ребенок не трогал, я буду делать что-то свое, а ребенок отдыхает тем временем. Но здесь наклевываются другие наши такие медицинские проблемы, вытекающие, так скажем, из чрезмерного общения с гаджетами. Я думаю, что мы их еще коснемся сегодня.
Еще как, ну куда
еще как коснемся? Про сон, да, мы с вами поговорили, сбалансированное питание. И про питание у нас сегодня тоже будет, да, подробный разговор. Вот, но тем не менее спать, кушать, да, это основные физиологические потребности. Они должны быть удовлетворены у ребенка. Да, то есть только после этого мы можем надеяться, что те знания, да, то полезное, да, доброе, вечное будет на плодородную почву положено.
Конечно.
Вот так.
А у меня вот такой вопрос еще, Евгения Викторовна. Вот смотрите, первоклашки, например, да, которые идут в первый класс вот в этом году, им не положено ни дневник, пока ни домашнее задание, это как бы по закону. Но тем не менее, учителя наши дорогие говорят, как же надо повторять же, ребенок же, а второй класс, вы знаете, какая программа, а третий, боже мой, давайте все равно домашнее задание это делать. Аккуратненько, вот это, вот это, вот это, вот это. Сколько минут в день и когда вот ребенок, просто вот можно ребенка сразу закидать так домашними заданиями всем остальным, что это будет перегруз, и это будут и головные боли, все, что хочешь. Ну и, в общем, желание уже, мотивация-то никак пропадет уже в школу ходить, потому что там столько задают, мне страшно становится. Я понимаю этих детей, которые уже боятся, потому что их настращали, например, старший брат. Ох, да, я тебе не завидую, у тебя впереди все. Потому что, ну, как бы хочется, чтобы ребенок-то удовольствие получал от учебы, а не головную боль.
Знаете, да, я с вами соглашусь в том плане, что опыт старших в семье очень часто играет такую не самую хорошую, добрую службу. Вот, что касается домашних заданий. Мы же первоклашка говорим.
Да.
Ну, если положить, да, руку на сердце, не так уж и много этих заданий домашних задают. Но, знаете, как бы оставить, допустить дело на самотек. Ну, тоже я все-таки, наверное, я строгий родитель, не знаю, строгий педагог, да.
Да.
Вот, не в моих правилах вот как бы давать такую свободу действий, да. Понемногу, по чуть-чуть мы все-таки должны прививать ребенку вот эту обязательность, наверное, да. Это опять та же самая самоорганизация, да. Но он придет во второй класс, да, его поставят перед фактом, да, вот, все, теперь твоя жизнь будет только такой. А почему вы мне сразу не сказали?
К чему готовиться?
Да, к чему готовиться.
Да.
К чему готовиться. Вы знаете, наверное, это для детей не является таким уж сюрпризом, да, что его заставили, не знаю, там, 2-3 строчки каких-нибудь закорючечек.
Нет, понятно, 2-3 строчки, а если там посерьезней?
Нарисовать. Но в любом случае, ну, не намного серьезнее.
Ну, хорошо.
Не намного серьезнее.
Ладно, я пытаюсь тут на стороне детей, которые после садика.
Вы знаете, я тоже на стороне детей. Понимаете, может быть, я не знаю, мне так повезло или так не повезло. Это очень это как бы субъективно все. Мои дети тоже ходили в детские дошкольные учреждения, да. Они, собственно, потом плавненько, да, переходят в школу. Знаете, наверное, лет с 4 моих детей окружают дети им подобные, да. И они тоже ходят на всякие там развивайки.
Да, да, ну, конечно.
Подготовка к школе. То есть родители сами так потихонечку-потихонечку, да, детей подводят вот, собственно, к тому, чтобы они оказались вот... столкнулись вот с этой реальной жизнью и не были удивлены ей. Вот. Поэтому вы хотите, чтобы дети детство продлилось?
Да, я вот все хочу, мамочка такая вот переживать.
Да, я, наверное, да, родитель-максималист.
Понятно, здесь мы встретились две мамы, одна строгая, другая, эх, отдохни, дружок, немножко.
Я тоже за детство, но я бы разумно чередовала.
Хорошо.
Знания, науку, отдых. Ну, вот как бы я вот за такие.
Тогда
всё-таки.
Не первый класс, второй, третий, четвертый. Там уже домашней работы очень много.
Да, конечно.
Через какое время? Вот пришел ребенок из школы, грубо говоря, покушал, немножко отдохнул. Но вот у нас получается так, вот среди моих знакомых, к сожалению, такое есть, что ребенок после того, как покушал, идет на какие-то, на балет, куда-то идет на хоккей.
Секции, дополнительные занятия.
Приходит в 19:00, 19:30 и до 11 вечера. Ежедневно делает уроки. Ложится спать в 12. Это ребенку, которому 10-11 лет. Честно, страшно.
Соглашусь с вами.
Да? Что потом будет с ребенком с этим? Вот если в таком вот ритме, это же срыв,
знаете,
это все,
что хочешь. Дети бывают разные. Есть дети, которые адаптируются достаточно быстро вот к такому ритму. А, опять же, глядя на родителей, которые живут в таком же ритме, да. Вот, есть дети другие, которых мы как раз вот в такую группу риска по дезадаптации, да, относим. И, конечно же, вот я, помните, говорила про вот эти красные флаги, которые мы можем зафиксировать, да. Если ребенок приходит, вот, собственно, после вот этой череды секций, да, он сел, сидит, да, смотрит в одну точку или не в одну, но совершенно, да, не в сторону портфеля с уроками.
Потому что силы уже, например.
Да, у родителей должно закрасться, что ли, сомнение, да, относительно физиологичности, что ли, да, вот этих вот нагрузок. Потому как переутомление может быть и физическое, и
Эмоциональное, психическое, нервное.
Uh-huh. И если с физическим переутомлением, да, ну, несмотря на то, что я привела такой пример, несмотря на то, что с физическим переутомлением мы сталкиваемся, ну, на самом деле, не так часто, да, сил у детей, да, хватит на троих, да,
конечно.
Нам кажется. А вот это вот нервное, да, переутомление, оно иногда, так скажем, исподволь как-то появляется у ребенка. Ему не хочется, мы как-то так замечаем, ему не хочется говорить, пересказывать, да, что же сегодня было в школе, да. Когда мы спрашиваем, что вы там интересненького вам рассказывали, ой, да, мам, я так устал, да, мне вот как-то тут вообще как-то я так слушал вполуха, да, это тоже симптом вот как бы как пресыщенности, что ли, ребенка вот этой вот новой информации, да, то есть где-то, наверное, эти потоки нужно остановить. Поток информации из школы мы остановить не можем.
Нет, да? Конечно.
То есть то, что учителю предписано, да, его педагогическим планом, но он все равно, собственно, должен выполнить свою работу и донести это до ребенка. Значит, на каких-то этапах нам нужно ограничивать внеурочную деятельность нашего чада. А значит, нам нужно говорить с ребенком, нам нужно его слушать и слышать то, с чего, собственно, я начала, да. Есть дети, которые всесторонне, да, пытаются как-то вот во всем участвовать,
да.
В жизни класса, в жизни, там, не знаю, свои театральные студии, плюс английские, не знаю, там, французские, китайские и так далее. И им хватает сил на все эти загруженности, так скажем. Но дети разные, да. У нас все-таки должен такой быть персонифицированный подход у нас, как у врачей, ну и родитель, конечно, своего ребенка знает лучше, да, поскольку он его видит каждый день.
А вот переходный возраст и дети постарше.
Возраст подростковый. И тоже подростки интересные очень, да, существа. Очень интересные. Они очень быстро переключаются, да, с одной деятельности на другую. Иногда дети сами начинают интересоваться науками, да, то есть чем-то вот таким, как родителям кажется очень умным, иногда даже там спорят с учителем, да, что вот он где-то прочитал, да, вот расскажите мне, поясните мне. Вот. Есть другие дети, которых больше интересует вот та, собственно, внеурочная деятельность, может быть, творческая, не знаю, там, вокальная, спортивная, да. Мы все разные, дети наши разные. И, наверное, опять же, я возвращаюсь к тому самому персонифицированному подходу, попытаться прочувствовать, что нужно нашему подростку.
Ох, как с подростками тяжело, что тяжко почувствовать. Тем более, они же у нас и закрытые часто, тем более, когда какие-то проблемы происходят.
А вы знаете, если вот я говорила про это общение, опять к нему возвращаюсь. Мы же не в первом классе начинаем общаться с нашими детьми, слушать их и слышать. Мы должны вот как бы этот наш такой кружок, да, между собойчик, формировать еще там, я не знаю, с первых дней жизни.
Конечно.
Вот, вот. То есть,
ну, а то вспомнил, что родитель, что есть ребенок.
Ноги у проблемы растут.
Да.
Да, далеко-далеко в глубоком детстве. То есть быть настроенным на волну ребенка, ну или как-то вот так в попыхах настраиваться на нее каждый день, каждую минуту.
Ой,
чтобы
Евгения,
понимать, она, что ему надо.
Вот хотелось бы спросить по поводу оценок. Как и начальная школа, да, там пятый класс, четвертый, так и постарше. Вот как вы считаете, ну, к вам же все равно вот приходят родители с детишками и маленькими, чуть постарше. Это же вот как вы думаете, все-таки стоит родителю быть особо строгим по поводу оценок? Почему? Это будет сейчас к неврозам, наверное, идет даже. Вот есть такие синдромы отличника, тем более, они тоже формируются не просто ребенком, а то, что бабушка и дедушка, и мама, и папа, и все остальные говорят, ты должен пятерки, ты должен лучше всех, ты должна быть самая умная, самая вообще замечательная, все везде уметь и знать. А потом ребенок приходит, и у него дергаются глаза, и еще и, не дай бог, что заикание начинается и прочее. Ну, к сожалению, такое есть просто, я с этим сталкивалась. Что вы по поводу этого думаете?
Да, я вас прекрасно понимаю. Знаете, здесь тоже нужно разбираться. Мы с вами сегодня как все-таки психологи говорим.
Даже мне сейчас к здоровью тоже вернемся.
Да, да, собственно, врачебной работы мы как-то еще с вами не дошли. Вот что касается отношения к оценкам.
Да.
Я почему говорю, что нужно работать с каждой конкретной семьей? Если у родителей есть такая установка, начинать надо с них. Да? Очень много примеров знает наша жизнь, да, и, собственно, как бы мы родители, да, наши коллеги по работе, да, мы знаем известных, успешных людей, которые не блистали в школе, да. И совершенно обратная ситуация, да, когда в школе мы так цеплялись за оценки, да, хотели быть лучше всех, да, хотя бы по оценкам, да, быть лучше всех. Вот, а потом как-то куда-то пыл уходит, да, ты выполняешь вроде бы хорошо свою работу, но как-то так, сливаешься с серой массой, да, не достигнув каких-то выдающихся высот. Опять же, разбираться надо в самой семье, да, если требования к ребенку не слишком высокие, может быть, он и не будет, да, пытаться сам звезды с неба достать, конечно. Вот. Но оценки не всегда отражают уровень, так скажем, интеллекта ребенка, эмоционального интеллекта. Да, сейчас мы все больше говорим об эмоциональном интеллекте, потому что он вносит такую существенную лепту в успешность, да, вообще в становление личности человека. В принципе, да, ребенок к чему-то стремится, иногда эмоциональный интеллект ему помогает больше, чем вот тот, собственно, который, не знаю, руками можно потрогать, что ли, да, какие-то вот знания его объективные, да, которые можем, вернее, объективно оценить с помощью оценок.
Поэтому, да, вот я хочу, чтобы родители сейчас услышали это на самом деле и подумали об этом, что не надо требовать.
И опять же, возвращаюсь к тому, что давайте попробуем разобраться со своим собственным ребенком. У него обязательно есть какой-то талант. Обязательно он что-то делает лучше, чем все другие, да.
И в котором он кайфует, что ему больше всего нравится.
Совершенно верно. Давайте покопаемся, да. Может быть, вот вы сначала сказали про кучу кружков, да. Может быть, он себя ищет в этих кружках. Может быть, где-то найдет. Может быть, это и будет пусковой момент для развития его именно вот в этом узеньком, казалось бы, направлении. Вот.
Ой, дорогие друзья мои, напомню координаты эфира нашего, потому что будет у сообщений достаточно много. СМС-портал +7 925 888 88 948. Уже, конечно, после новостей. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Обязательно подписывайтесь. Что я хочу сказать, дорогие друзья. Уже после новостей с Евгенией Викторовной мы поговорим о здоровье конкретно.
Наконец-то.
Мы сейчас дойдем ли мы и нет до сколиоза, проблем со зрением, разными другими хроническими заболеваниями, гастроэдунит, это, мне кажется, самый стандартный диагноз у ребенка, потому что там питание, мама, не горюй,
да,
что
Наталья,
происходит.
Да, Наталья, вы как будто на прием ко мне пришли.
Да, правда.
Сразу выложили все жалобы.
Я сейчас за всех мам отвечаю, на самом деле, поэтому очень будет много вопросов.
Я вас понимаю.
Да, но уже после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, друзья. Что-то вот тут, мы тут за это, после новостей-то заговорились. По поводу детей активные обсуждения идут. По поводу симуляции, кстати, сейчас был вопрос, как понять, что ребенок симулирует болезнь. Да, Евгения Викторовна, давайте вот с этого начнем, а потом по болельщикам уже пойдем. По настоящим, к сожалению, а не потому, что симулируют. Но ведь бывает такое. Вот я помню просто свое детство, когда очень не хотела школы или какие-то там контрольные или прочее. Так можно как-то и живот болит, и голова болит, мам. Но уже родители, это родительское до сердца, ну ладно, оставайся, врача вызвать или как, если что, ты звони, конечно, позвоню и прочее. Как сейчас с этим?
Знаете, наверное, очень интересный вопрос вы задали, но, наверное, может быть, не тому человеку, потому что, наверное, моим детям...
Психологу надо?
Нет, моим детям, наверное, не повезло, да, что у них мама врач, и она...
Да. Тут не забалуешь.
И она умеет ставить диагнозы не только по цифре температуры, да, вы мне сейчас вот как раз тоже рассказывали, что градусник можно нагреть.
Конечно.
Щеки можно натереть, да, и просто лежать и закатывать глаза, да. Вот, болезни имеют не один, не два, гораздо больше симптомов, да. Вот, и клиническое мышление подсовывает тебе, так скажем, разные клинические варианты, да. Что же такое может быть у твоего ребенка, да? Вот, если говорить с психологической точки зрения, мы сейчас на очень таком коротком поводке, что ли, да, на короткой руке с классным руководителем, да, и, в принципе, если ребенок начинает как-то там, не знаю, плохо себя чувствовать, мы обычно эту информацию получаем из первых рук, вот, то есть учитель всегда скажет, если что-то в поведении, в состоянии ребенка его смущает, да, он тоже, как и мы, да, он наш друг на самом деле, он видел ребенка вчера, позавчера, да, и так далее. Вот, следующий момент такой, да, так, с издевкой, да, мы можем посмотреть на расписание уроков ребенка, да, что же такое может смущать наше чадо, да, почему, может быть, в этой конкретной ситуации он не сильно хочет идти в школу, да, и опять же я возвращаюсь к тому же самому, да, общайтесь с ребенком. Ну, как бы, наверное, ребенок где-то проболтается, да, и скажет, что вот, ну, где-то когда-то будет, не знаю, контрольное что-то еще. Почему? Ребенок может в данный конкретный день
заболеть.
Да. Не хотеть идти в школу. Но вот это очень сложный, многогранный момент. В каждой конкретной ситуации надо действовать индивидуально.
Слушать ребенка.
Единого
и
рецепта
слушать.
Я вам не могу предложить. Опыт. Опыт, еще опыт. Раз опыт.
Да. По поводу поднятия иммунитета. Вопрос от слушателя. Как поднять иммунитет ребенку? Потому что все переживают, что ребенок часто болеющий. Часто болеющие дети, это сколько раз в год?
Знаете, как бы вообще еще относительно недавно был даже такой термин, да, среди моих коллег, часто болеющий ребенок. Мы живем, да, жизнь меняется, не стоит на месте. И на сегодняшний день этот термин абсолютно не актуален. И даже если наш ребенок болеет 6-8 раз в год, это норма. Но мы должны понимать, что каждый из этих 6-8 раз это острое, чаще всего, конечно, респираторное, да, заболевание. Острое респираторное заболевание. Да? То есть это, ну, есть такое понятие, да, у нас в медицине законченный случай.
Да,
да, наш ребенок заболел, каким-то образом симптомы появляются, изменяются, одни сменяют другие, но тем не менее мы видим логическое развитие событий, да, постепенно нашему ребенку становится легче, да, у него постепенно исчезает насморк, кашель и так далее, да, там все другие симптомы. Да. В течение 1-2 недель все, да, это заболевание сходит на нет, наш ребенок выздоравливает.
Угу.
Да? И вот, собственно, следующий эпизод того же самого, да, вот во всей этой красе, да, это будет следующее респираторное заболевание. На что нам нужно обратить внимание? Ну, во-первых, возраст ребенка, да. Если наш ребенок пришел в детский коллектив, да, он у нас дошкольник, пошел у нас в детский сад, мы должны быть готовы к тому, что первый год, два, 2,5, редко 3, да, обычно этот процесс адаптации, опять же, да, иммунной системы заканчивается где-то в течение первых 2 лет, а он будет болеть. Сейчас я скажу такую фразу, которая, наверное, не понравится некоторым родителям. Он будет болеть, и он должен болеть. Да? И здесь мы с вами переходим немножечко, как сказать, в другую плоскость. Мы должны понимать, что есть инфекции управляемые. Да? Что значит управляемые? Те, которыми мы можем управлять путем вакцинации. И этих инфекций не одна, не две, не три, да, у меня даже не хватит пальцев, да, на руках, чтобы перечислить эти инфекции, да. Пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция, ротавирусная, да, мы немножко в другую область с вами.
Да.
Переметнёмся, грипп, ветряная оспа, да, ну, как бы мы много достаточно перечислили заболеваний, они управляемые, да, есть вакцинация, и я настоятельно рекомендую родителям всё-таки следовать национальному прививочному календарю, региональному нашему московскому, он шикарен, скажу я вам, да, если мы будем сравнивать его с региональными календарями, да, других территорий, он просто, я не знаю, да, жители других территорий могут только мечтать о таком богатом, да, региональном, да, прививочном календаре. Угу. Да, мы с разных сторон можем защитить наших детей. Соответственно, те инфекции, которыми мы можем управлять, должны быть закрыты, да, то есть эта тема должна быть закрыта. Если наш ребенок полноценно привит от пневмококковой гемофильной инфекции, даже не представляете, как много проблем мы вычеркнем из жизни. Он действительно будет болеть реже. Другой разговор – это неуправляемая инфекция, это наши банальные ОРЗИ. Я не буду называть названия вирусов, чаще всего, конечно, они имеют вирусную природу, повлиять на которые мы не можем, как таковые, да, на эти инфекции. И вот как бы та как раз фраза, да, к которой я потихонечку так подходила, которая, может быть, не понравится родителям. Ну, наш ребенок должен болеть. И вот эти вот первые два года нахождения в этом коллективе, да, в каком-то социуме, они чаще всего состоят из череды этих инфекций, да? Потому что другим путем получить иммунитет против инфекций ребенок не сможет, да? Сценария два. Или он будет вакцинирован, если это можно сделать, или он переболеет.
Да.
Да. Какой-то такой волшебной таблетки, которую мы дадим, да, и ребенок наш не будет болеть вообще, не существует. Через вот эту вот активную стимуляцию, да, активную тренировку должна пройти иммунная система. И как медицина, да, история знает много случаев, да, если мы ребенка ограждаем, да, от
например,
контакта.
Например, в детском саду он не был.
От контакта, да. Пошёл. Между прочим, некоторые родители вот выбирают такую, такую линию жизни, не знаю, линию как бы поведения, что ли, да. А есть бабушка, есть няня, да.
Да.
И ребенок находится вот в этом очень узком социуме, да, состоящем из двух человек, по сути. Он не проконтактирует, конечно, с тем количеством вирусных инфекций, бактериальных тоже, но он когда-то все равно придет в общество. И если вот на этапе, так скажем, становления, да, его иммунитета в детском саду отношение к болезни, к пропускам учебных рабочих дней было несколько другое, в первом классе, во втором классе, да, пропуски ребенка гораздо менее желательны, пропуски занятий, я имею в виду.
Да.
Да? Он у нас пропустит неделю, потом ему придется нагонять, родитель снова будет испытывать дезадаптацию, потому что как же так,
да,
как много всего ребенку нужно самостоятельно, может быть, в какой-то степени осветить, изучить и так далее.
Тем более программа такая, быстро-быстро-быстро, много
конечно,
всего.
Конечно, поэтому всему свое время, да, и вот эта социализация, начиная там, ну, у кого-то с двухлетнего, с трехлетнего возраста, она необходима, да, и ребенку с психологической точки зрения, и его иммунитету, да, потому что он будет, сказать, крепче, да, это как-то немножечко... Может быть, неправильно.
Он будет готов. Путь, да.
Он будет готов к встрече с инфекциями.
А вот, кстати, есть же инфекции, которые ослабляют иммунитет. Эпштейн-Барр вирус.
Ага, да.
Цитомегаловирус, вот эти все.
Да, я когда...
Да, боятся все вот этого родителя.
Да, я сразу подумала именно об этих инфекциях, да, и Эпштейн-Барр вирусная инфекция, и цитомегаловирусная инфекция. Их на самом деле там есть еще несколько...
Давайте напугайте нас окончательно.
Знаете, я вас не буду пугать, как раз наоборот, я хочу немножко изменить ваше отношение к этим инфекциям. Ну, во-первых, их очень много вокруг нас. Если мы говорим конкретно о герпес-вирусных, да, или, ну, к которым относятся как раз вот те, которые мы перечислили, да, и подобные им, их очень много. И чаще всего к трехлетнему возрасту ребенок уже инфицируется. Он уже имеет в своем организме вирусные частицы. Да, сначала это может протекать в острой форме, да, это может быть даже несколько волн, да, мы можем наблюдать этой инфекции. Важно, что вот эти персистирующие хронические инфекции, да, вот, собственно, сами вирусные частицы,
да,
они на всю жизнь остаются с ребенком. При каких-то инфекциях в нервных ганглиях, при каких-то инфекциях в железистом эпителии слюнных желез, в лимфоидных фолликулах, но тем не менее они всегда присутствуют в организме ребенка. И наша задача не дать им возможности поднять голову, да,
вот,
запустить репликацию. А что может, собственно, дать возможность, да, этому вирусу хотя бы, вот, хотя бы подумать о том, чтобы начать снова реплицироваться? Это чаще всего снижение общей такой резистентности организма, чаще всего не специфической резистентности. Что может привести к снижению резистентности? Сейчас я буду говорить о таких вещах, которые, казалось бы, лежат на поверхности, но на самом деле они, это, так скажем, вершина айсберга, да, они настолько глубоки по своей сути. Сбалансированное питание. Сбалансированное в каком ключе? Достаточное количество белков. Причем белков животного происхождения. Вот те самые 10-15% белка в суточном рационе ребенка на 2/3 должны состоять из животных белков. Потому что именно животные белки дают организму ребенка эссенциальное, умное слово, да, незаменимые аминокислоты. Да, те кирпичики, да, которые больше ребенку взять неоткуда.
Сейчас кто-то вегетарианец, который ребенок тоже вегетарианец, сейчас вам что-нибудь напишет.
Да. Для этого нам нужно устраивать еще один эфир, да, и мы будем говорить только об этой теме, да. Не будем отвлекаться, да?
Да.
Итак, животный белок, незаменимые аминокислоты. Для чего я сейчас говорю о белке? Для того, чтобы родители понимали, что вот эта вот неспецифическая резистентность, она, ну, как бы все, так скажем, основные бойцы сосредоточены на слизистых ребенка. Это, например, лизоцим, например, секреторный иммуноглобулин А. Это все белки. Да? Не будет в рационе ребенка достаточного количества белка, полноценного, подчеркиваю. Да,
это не сосиски, не наггетсы,
нет, конечно,
не прочее.
Нет, конечно, просто, это кусок мяса, желательно красного мяса.
Да? Просто некоторые родители думают, что это то же самое.
Так вот, это не специфическая защита, просядет. Просядет, да. Если мы говорим уже дальше, да, об иммунитете, гуморальный иммунитет, это антитела, это тоже белки, да. Это вот все, собственно, мы крутимся вокруг той самой котлеты, да, от куска мяса, который почему-то должен быть в рационе ребенка.
Это не только курица.
Ежедневно, да. Конечно. Да, витамины, микроэлементы, да, это, конечно, тоже тема отдельного разговора, но если наш ребенок питается сбалансированно, они все равно будут в рационе ребенка присутствовать, да. Вот, конечно, есть состояния, которые, при которых, так скажем, ребенок болеет чаще, и вот эти самые волны, да, репликации могут случаться чаще. Это эндокринная патология прежде всего, да, болезни щитовидной железы, поджелудочной. Кстати, избыточный вес у ребенка, да, то есть вот эти факторы как раз могут снижать его вот эту неспецифическую защиту, и на фоне снижения, да, проседания этой неспецифической защиты, вот те вирусы, которые, собственно, да, в строй стоит, готов запустить репликацию, ну, собственно, это произойдет. Вот так, то есть я сейчас хочу как раз сделать упор на вот тех самых неспецифических, не медицинских факторах, да, поддерживая которые, да, не допуская, так скажем, которых, мы можем добиться достаточно приличного результата.
Вот так вот, Евгения Викторовна, по поводу витаминов искусственного вида, вот всевозможных, жевательных, всяких, каких только угодно. Вообще нужно помочь ребенку, например, либо первоклашке, либо просто как бы вот перед, ну, просто школьнику или даже начинающему студенту в период сейчас как раз осенне-зимних всяких заболеваний простудных. В общем, нужно это, либо если, в принципе, ребенок неплохо питается. Хотя среди моих знакомых есть дети, которые не едят овощи и фрукты, вот кроме, например, банана или яблока, все, просто вот чего хочешь, запихивай в ребенка, не будет он это есть, эти овощи, ну, не ест, не хочет. Вот как вот быть вот избирательных, такие вот, если такие дети избирательные, не хочу, не буду, или мало ест, и дети такие вообще малоишки, что-то поклевал, и чего, и все. Две макаронинки за весь день.
Да, действительно, ну, две макаронинки. Знаете, ситуация тоже немножко такая неправдоподобная, потому что две макаронинки, это мама видит две макаронинки. Да? А что происходит за дверью, да, или, например, на расстоянии там от школы до дома, никому не ведомо, да. Ребенок не теряет в весе, да, он такой пухлыш-розовощек, да. Две макаронинки обладают чудодейственной силой, да. Но это такое лирическое отступление на тему двух макаронинок. Итак, витамины. Да, вы правильно, так скажем, прочувствовали, что я буду говорить об овощах и фруктах. Да? Они обязательно должны присутствовать в рационе нашего ребенка. Причем такие, да, как бы внушительное количество, не менее 300-400 грамм в день. Вот, это могут быть разные овощи, это могут быть разные фрукты, причем банан далеко не на первом месте находится среди вот, собственно, такого витаминного богатства, так скажем, да. Вот. Конечно, если мы будем в рационе ребенка придерживаться, да, вот как бы этих требований, все-таки давать ему, делать вот эту дотацию, наверное, витамины в пузырьках, там, коробочках, баночках, может быть, не столько нужны ему, да. Хотя, как таковым противником вот такой собственно, витаминизации, да, наших детей я не являюсь, да. У нас есть сезон простудных заболеваний, да, если мы ребенку обеспечим курс, например, 30-дневный с профилактической целью
витамин.
Химически синтезированного витамина, да, это абсолютно не сделает ему никакого вреда, да, может быть, только какие-то полезные, да, действия. Но постоянный прием витаминов нежелателен. Потому что, скажу, да, почему. Потому что чаще всего в этот комплекс поливитамины входят и микроэлементы в том числе. И для того, чтобы вам понять, чтобы как бы какую-то информацию, да, иметь о том, каких действительно микроэлементов не хватает вашему ребенку, ну, нужно задаться целью, да, посмотреть, я не знаю, это в периферической крови, да, эти витамины и микроэлементы. Ну, чаще всего родители этого не делают.
Просто,
да,
дают,
проще
дают,
пойти,
дают,
купить,
дают, да,
дать и поставить галочку, да, в свою родительскую зачетную книжку, да, что я, да, как бы вот этот вот фронт у меня закрыт. Но это не совсем правильно.
Потому что можно гипервитаминоз какой-то получить, да?
Да, можно и до такой степени, да, закормить ребенка витаминами. Но в большей степени, конечно, микроэлементы, да, они нужны в очень таких незначительных микроколичествах. Мы можем просто перекормить, да, ребенка этими.
Вот,
микроэлементами,
кстати, по
такой немного неврачебный,
да,
термин.
По поводу витамина D. Это же прям вообще модная тема, особенно на фоне ковида была среди взрослых, но и среди детей, всем же ее заливали и заливают до сих пор в любом виде, причем большие дозы. Сами себе прописывают, и дети.
Относительно модной темы соглашусь. И вот эта вот мода, она очень часто играет не самую такую как бы хорошую, нужную роль, да, для наших родителей, да, и для детей. О витамине D говорить я могу много, да, потому что как раз 21 век принес нам, врачам, да, очень много информации, новой информации. У нас есть сейчас даже целая национальная программа по недостаточности витамина D. Мы вдруг узнали, что, оказывается, мы можем оценить уровень витамина D, да, его метаболитов в периферической крови и понять, что действительно мы живем в условиях дефицита или как бы у нас все хорошо на самом деле. Это новые знания, да, это на самом деле полезные знания. Мы узнали о том, что, да, мы догадывались, теперь мы знаем точно, что витамин D регулирует очень много процессов в нашем организме. Практически на каждой клетке есть рецепторы к витамину D. О чем это говорит? Да? Именно как раз вот об этой его очень такой значительной регуляторной функции.
Да.
В последние годы много исследований по поводу роли витамина D в том же самом поднятии иммунитета, да, в регуляции липидного обмена, углеводного обмена, протективном действии в отношении кардиоваскулярной патологии. Очень много исследований, которые как раз доказывают его положительную роль, да, вот во всех этих процессах. Но я, как бы пока я пою дифирамбы, да, чувствуете, да, витамину
Да.
D, я хочу обратить внимание родителей на четкое дозирование. Да? Я не просто так сказала о нашей национальной программе, потому что это руководство к действию, да, это согласительный документ, это руководство к действию, как надо, да, профилактировать недостаточность, как надо лечить недостаточность витамина D. Лечить, естественно, только врачебными руками, да, только по рекомендации врача. Что касается профилактических доз, они прописаны везде, да, мне кажется, они слышны из каждого утюга.
Конечно.
Их нельзя, так скажем, увеличивать в свою пользу. Да, то есть есть физиологическая потребность, вот эту физиологическую потребность должен получать наш ребенок. Ежедневно, каждый день, утром, не один раз в неделю большой кучкой.
Да? Сразу, эх, столько-то тысяч.
Я действительно не являюсь сторонником вот именно такого вот, да, за раз несколько тысяч. А, как вы уже сказали, да, по своей узкоспециальности я являюсь врачом-нефрологом, и мой клинический опыт, так скажем, у меня была возможность познакомиться с детьми, мамы которых как раз были на той стороне баррикад, да, вот именно сторонницы назначения, дачи, не знаю, как
больших
сказать,
доз.
Да, своим детям больших доз, да, ну, можно сказать, кормились из одной коробочки, из одной баночки со своим ребенком.
Mm-hmm.
Случаи нефрокальциноза бывают при передозировке витамина D. Это действительно, ну, может быть, не все доктора это видят в силу разной направленности, да, деятельности врачей. Вот. Но как бы об этом надо помнить. Есть профилактическая доза, не надо от нее отходить.
Лучше часто, по чуть-чуть, и они сразу тут такие дозы. А, так, вопросы все-таки зачитаю, не так много уже времени до конца эфира. Мы даже вообще мало каких тем затронуты вообще-то. Добрый вечер, наша племянница пошла в первый класс, ее родители спорят друг с другом, насколько у нее должна остаться домашняя обязанность. Вера спрашивает. Вот, тут вот, наверное, папа говорит, так, ей нужно вот это все оставить. Значит, молодец, какая девочка была, помогала, подумала, может быть, много каких дел.
Я, знаете, я хочу похвалить этих родителей, потому что если ребенок знает, во-первых, умеет в первом классе делать определенные какие-то, выполнять определенные какие-то функции по дому, это замечательно, это просто замечательно. И знаете, мне все-таки хочется верить, что эти функции абсолютно доступны ребенку, да? С физической точки зрения. Но я думаю, что это так и есть. И, честно, я не сильно понимаю, зачем у ребенка их отбирать.
Ну вот, наверное, кто-то переживает, что и так она будет нагружена.
Насколько они избыточны, может быть, эти функции, да? Может быть, в какой-то функции ребенку просто помочь, да, сделать эту работу в два раза быстрее, но не освобождать. Почему? Почему у ребенка должна быть, кроме уроков, да, это, кстати, тоже один из вариантов борьбы с переутомлением, да, это смена сферы деятельности.
Так что, ну,
в общем, я не знаю, за кого я сейчас проголосовала, за папу или за маму. Вот. Но я не сторонник освобождать ребенка от всей домашней работы, да, и оставлять его наедине с книжками.
Тут такая большая тема, ну вот вопрос вакцинации при ДЦП, Владимир спрашивает, но тут, наверное, это надолго, но хотя бы в двух словах.
Во-первых, я не буду сейчас давать каких-то конкретных советов, потому что я не знаю ребенка, я не знаю, так скажем, деталей его диагноза. Таких детей, конечно, мы ведем рука об руку с неврологом, вот, и такие... Так скажем, на такие вопросы можем отвечать только, зная данный конкретный клинический случай.
Да, это все индивидуально.
Да, к вакцинации отношусь абсолютно позитивно, но есть действительно состояния, которые могут в определенный период жизни ребенка заставить нас немного подождать.
Все индивидуально. Вот на это, конечно.
Однозначно, однозначно.
Надо знать, обращать внимание,
конечно.
Слушать врачей и вместе с родителями все это решать. Самое главное.
Да, если появляются вопросы у родителей, если что-то в клинической, так скажем, ситуации, да, в самочувствии ребенка родителей смущает, я и мои коллеги ежедневно на посту, 7 дней в неделю Морозовской больницы, пожалуйста, обращайтесь, ответим на все ваши вопросы.
Спасибо большое, потому что время эфира вот нам не хватило, вообще не хватило. Еще бы на несколько часов задержаться, все равно в следующий раз обязательно это
радостью,
сделаем.
С большой радостью. Да.
Спасибо вам большое.
До скорых встреч.
Да. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-педиатр, врач-нефролог консультативно-диагностического центра Морозовской детской городской клинической больницы Евгения Деева была с нами. Спасибо.
Спасибо вам.